Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Дуплетом в книжный угол. Новые книги Олега Будницкого». Постоянный участник наших программ, доктор исторических наук Олег Витальевич Будницкий, выступил этой осенью с двумя книжными новинками. Об одной из них мы уже рассказали. Это сборник «Свершилось, пришли немцы». Книга составлена совместно с Галиной Зелениной. Сегодня разговор о другой новинке, монографии «Русско-еврейский Берлин», выпущенной Олегом Будницким в издательстве «Новое литературное обозрение» вместе с Александрой Полян. Олег Витальевич сегодня в нашей студии.
Это монография. Это монография, написанная мной совместно с Александрой Полян. Александра Полян – это, хотел сказать, сотрудница кафедры иудаики Московского государственного университета, ИСА, да? Но она едина во многих лицах, она и в РГГУ преподает, в Центре библеистики иудаики, еще где-то, и переводит, преподает литературу на идише и на иврите, да, и преподает идиш и иврит, и переводит еще ко всему. Свидиша, вот такая многостаночница, так? И по образованию она вообще филолог. Филолог, но вот я втравил ее в какой-то степени в работу над историческим сочинением, и вот, я не знаю, по-моему, она впервые в жизни стала работать в архивах и в немецких, и в российских, и, в общем, там кое-чего там нарыло. У нас было такое разделение труда своеобразное, но оба мы работали в российских архивах. Саша работала по большей части в немецких, а я в американских, в Бахмутевском прежде всего. Книга называется «Русско-еврейский Берлин. 1920-1941». Ну, уже по самому названию понятно, что речь идет, потому что не всем это понятно, что речь идет о эмиграции русских евреев из России, о русских евреях, так называемых, в Берлине, одной из столиц русской эмиграции, одно время бесспорной столицы. В самом начале 20-х был такой период гиперинфляции, когда потянулись в Берлин из-за дешевизны, прежде всего, десятки, если не сотни тысяч русских эмигрантов, в том числе евреи. А в 25-м году евреи составляли что-то такое четверть всех русских эмигрантов из России, которые находились в Германии. Ну, почему так много? Потому что Германия все-таки была ближе по языку. Люди, которые были на идише, они, в общем-то, как-то адаптировались к немецкому лучше и быстрее. Ну, и вообще это была такая довольно традиционная страна еврейской эмиграции, если не окончательной, то промежуточной. То промежуточной, ибо через Германию шла эмиграция в Штаты. Через Гамбург там и так далее были все эти пароходные линии, и страна была более-менее известна в этом отношении. И, кроме того, некоторая часть элиты еврейской, российской, да, получала образование в германских или швейцарских университетах еще до революции, отчасти потому, что не вписывались в квоту, в эту вот процентную норму, отчасти потому, что совершенствовались, и немецкий язык был одним из самых распространенных иностранных языков среди интеллектуальной элиты России. Германия была, напомню, в то время первой страной в плане, так сказать, науки, во всяком случае, гуманитарной. Тогда не только гуманитарной, и считалась таким центром мировой науки. Все это кончилось с приходом нацистов. Так, поэтому она была всегда привлекательной. Вот, собственно говоря, об этом периоде межвоенном, уже говоря из нашего времени, и написана книга.
Ну, какой ее основной посыл, какое основное содержание, как она излагает эту межвоенную историю?
А спасибо за вопрос. Ну, вы наверняка знаете, да, довольно многочисленные книги, которые посвящены культурной и литературной жизни русской эмиграции в Германии, но в основном в Берлине. И «Русский Берлин», известный сборник на основе Флейшмана Хьюза и Ольги Раевской-Хьюз, на основе архива русской книги, новой русской книги из архива Николаевского в Гувере, и целый ряд сборников по русскому Берлину, и по художественной жизни в русском Берлине и так далее, и тому подобное.
И книги немца Карла Шлегеля.
Да, «Берлин, Восточный вокзал», это там топография, там, да, у него такой пункт топография, так и так далее. В чем особенность нашей книги? Во-первых, она посвящена прежде всего социальным аспектам жизни еврейских иммигрантов в Берлине, прежде всего этим моментам, а не ВСТУ и так далее, хотя мы все-таки не смогли это обойти вовсе, и одна из глав книги довольно обширная, она так и называется «Социалисты, сионисты, модернисты» с подзаголовком «Политика и культура русско-еврейского Берлина».
Это такое... Между словами запятые, или дефисы?
Запятые. Запятые, все-таки эти миры не больно пересекались. Так, это такой отчасти обзор, да, просто вот чтобы дать читателям, которым, допустим, книгу взял в руки человек, который, в общем-то, ничего об этом не знает. Мне сначала был позыв вообще эту главу как-то выбросить, потом думаю, нет, надо оставить. Вдруг берет в руки книгу человек, который ничего об этом не знает. Тем более, что там есть разделы и еврейской литературе, и идишской литературе. И глава написана в основном моим соавтором или соавторшей. Я там написал два раздела. Один – это о социалистическом вестнике, о еврейском вопросе на странице социалистического вестника. Они же были все-таки интернационалистами, но, тем не менее, там любопытно, как еврейский вопрос отражался на страницах этого социалистического журнала. И написал специальный раздел, ну, он тянет, наверное, целую такую главку или главу под названием «Берлинские споры» с подзаголовком «Евреи и русская революция». Это известная дискуссия 22-23 годов и 24-го, когда вот завершившаяся выходом сборника «Россия и евреи» Бикерман, Пасманик, Ландау, Григорий Ландау и так далее. Так называемые «Кающиеся евреи» и вот грандиозный такой интеллектуальный скандал вокруг этого сборника. Любопытно о том, что этот сборник стал как бы результатом публичных выступлений, устных лекций, сопровождавшихся ожесточенными дебатами. И по публикациям в печати, по отчетам подробным довольно, и по статьям критическим в отношении там, всех этих дебатов, можно восстановить ход споров, вот живых, которые происходили в помещениях. Это чрезвычайно любопытно. Но вот это я попробовал сделать, попытался эту атмосферу воспроизвести, и те суть тех споров, которые велась. Ну, Бикерман, главный инициатор этого сборника, автор заглавной, так сказать, статьи, ну, Ландау очень важную статью написал, Мандель написал очень важную статью, Вениамин Мандель. Но так они считали, что евреям нужно было активнее участвовать в борьбе против большевиков, и что они недостаточно поддерживали белую армию, что у других вызывало просто негодование, потому что какая белая армия, когда там они погромщики, да? Это спор, но главное, глубже там шла речь о чем? А почему евреи приняли такое активное участие в революции? Это же так, вот у Бикермана там есть довольно яркий текст, и, в общем-то, дискуссия чрезвычайно любопытная. Подавляющее большинство осудило этих вот кающихся евреев, так называемых, и там действительно в их текстах, выступлениях много откровенных передержек и теоретизирования. Никто из них не был на территориях, собственно говоря, где хозяйничала армия белых, и никто из них не видел своими глазами, что такое еврейский погром. Но в то же время в их претензиях была некоторая крупица истины в том плане, что часть еврейского населения России пошла с большевиками. Надо было как-то это объяснить. Мало было сказать, ну, они разрывались с еврейством, они вообще как бы не наши. Ну, так и русские разрывали, получается, тогда, да, с русским народом, которые пошли, с большевиками, которые были большевиками. Это вот такой, как бы, спор отчасти схоластический, да, но отчасти требовавшие на самом деле конкретно исторических и социологических, если угодно, изысканий. Ну, собственно, ваш покорный слуга попытался это сделать в книжке «Российское время между красными и белыми». Но не буду отвлекаться на этот сюжет, просто хочу сказать, что эта берлинская дискуссия была чрезвычайно интересной, там она подробно анализируется.
Эта дискуссия затем предстала в отдельно изданной книжке.
Отдельно изданной книжке, которая, в свою очередь, вызвала полемику в печать. Просто обычно люди, которые пишут, они пишут только книжки. Чрезвычайно интересно посмотреть, что и предшествовало. Вот эти тексты, да, эти выступления, эти дебаты вживую, очень любопытно. Причем там и правые участвовали, и какие-то евреи, которые в Белой армии сражались, например, там были и такие монархисты, так сказать, русские правые, там, Масленников, скажем, да, или Ольденбург. Представить себе нельзя, в одном зале сидят люди и спорят, да? Просто как-то, ну где вообще Сергей Ольденбург, автор биографии Николая II и так далее, или Масленников, который был близок был к Марку II в эмиграции, и тут какие-то еврейские, и встречаются в одном зале, и обсуждают что-то. И кто-то говорит, ну, надо же думать о роли еврея в возрождении России, промышленник Кузнецов, например. Ну, интереснейшие дебаты, просто чрезвычайно любопытные.
Вот этому посвящена одна из глав.
А это не глава, это раздел в главе. Ну, хотя довольно обширно, где-то около печатного листа. Но это глава, я могу даже сказать, какая она, пятая. В ней 8.
Правильно, пятый пункт.
Да. Ну, там все главы по пятому пункту.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Дуплетом в книжный угол. Новые книги Олега Будницкого. Сегодня разговор о монографии «Русско-еврейский Берлин», выпущенной Олегом Будницким в издательстве «Новое литературное обозрение» вместе с Александрой Полян.
Первая глава – это глава посвящена... Ну, там обширное введение, где немножко рассуждений о феномене русско-еврейского Берлина. Вообще, оказывается, столько людей так ярко высказывались о Берлине. Чрезвычайно интересно. И Бахрах, и Илья Оренбург. В «Визе времени», например. Замечательные зарисовки Берлина. Вообще, как-то Берлин на людей оказывал какое-то такое магическое какое-то воздействие.
Это был тот Берлин еще.
Вот, да, он раздражал, он страшно раздражал, он чем-то притягивал. В общем, это был другой Берлин. Это такого Берлина больше никогда не будет. Хотя...
Мачеха российских городов.
Как будто сейчас... И вот какое-то вот возрождение того Берлина. Он постепенно... Берлин ни в каком отношении не может сравниваться с Парижем там, или Лондоном, казалось бы, да? Но вот какой-то элемент сейчас возрождения такой же европейской... Берлина как какой-то европейской культурной столицы.
Абсолютно. Причем если не уже с законченным развитием, то именно как раз в динамике своей. Самый быстро развивающийся город Европы. Самый блестящий в этом смысле город. И безумно интересный архитектурно.
Да,
новоархитектурно, да. А не староархитектурно.
Да, я с вами совершенно согласен. И я вот... Мне первый мой визит в Берлин, я понял, такой отталкивающий впечатление на меня провел. Просто отталкивающий. Это, наверное... Я уж не помню, когда это было. Конец 90-х или начало 2000-х. Шел дождь, и вообще это все это ужасно было. Но... Вот несколько раз мне пришлось бывать в Берлине в связи с этим проектом, над которым мы работали, и жить там то 2 недели, то 3 недели. Жить – это совсем другое ощущение, когда ты там...
Когда тебе на почту надо сходить,
да,
бельё выстирать.
Да, или когда тебя узнают в ближайшей булочной.
Пивной.
Вы знаете, вот я тоже думал, что несколько сервисеты пьют пиво. Чаще всего они пьют кофе и едят всякую выпечку. Я вам хочу сказать, что немецкая выпечка вполне может поспорить с французской. Вполне.
Небед сладенькое любит.
Вот, еще как. Очень, да, очень даже вполне. И просто там, если бы в один раз вот мы снимали квартиру с женой, не снимали, просто наша коллега уехала в отпуск и нам оставила свою квартиру. Если бы я знал заранее, что на 5-м этаже, без лифта, и поняли, что такое немецкий дом, да, то это вообще караул. И первый раз, когда мы туда забрались, я думаю, боже, как вообще выжить? Если бы не эти ежедневные прогулки туда-обратно, потом приспособился, то я уж не знаю, что стало бы после поедания такого количества различных всяких там круассанов, пирожков и всего прочего. И каждые же были сделаны как-то по-своему очень интересно и вкусно. Не говоря уже о пиве, да? Пиво, это, конечно, здорово, но в Берлине как раз своего пива толкового не варят. Ну, там тоже там неплохое, трудно найти плохое немецкое пиво. Но самое знаменитое, конечно, не в этих краях. Но мы немножко отвлеклись, хотя и отчасти не отвлеклись, потому что это о Берлине.
На пятый этаж все герои вашей книги забирались.
Забирались. Ну, может быть, не все, но некоторые из них. Так? И о берлинских хозяйках, о берлинских этих проблемах. Проблема жилья, съема жилья – это была одна из самых главных проблем. И мы переходим постепенно к проблематике книги, ну, из центральных. Это, собственно, реалии, адаптация иммиграции, адаптация иммигрантов в новой жизни, в новом городе, в новой среде. И первая глава посвящена, собственно, демографии, сколько их было, да, законам. На каких основаниях они там жили, и вообще быту, как там все это происходило. И мы там анализируем различного рода и материалы документальные, исследования, но это, я надеюсь, не сухая глава, потому что мы туда стремились вставить все-таки какие-то живые зарисовочки. Конечно, Набоков, конечно, его история с съемом в различных квартир, когда он приходит, значит, там и платит все такое, и прочее, потом приходит другой человек, говорит, что тут живете, я тут, моя комната, как это, мы за него заплатили, я заплатил, говорит он, и так далее. Так, и о Берлине есть множество мемуарных текстов, есть стихи, иронические, лирические, всякие.
Но ведь вы написали вашу книгу именно потому, что у вас был новый материал, который прежде не бывал в обороте, да?
Да, но тут, понимаете что, во-первых, мы использовали литературу на разных языках. Все-таки моя соавтор была по части литературы и источников на немецком языке и на идише. Я был по части источников на русском языке и на английском. И мы привлекали новый архивный материал. А если говорить о новых архивных материалах, то это из Госархива Российской Федерации. Прежде всего, это фонд Союза Русской Присяжной Адвокатуры в Германии. И это фонд Союза Русских Евреев в Германии.
И эти архивы хранятся где?
В Госархиве Российской Федерации в Москве. Это из Пражского архива перекочевало. И вот моя, так сказать, находка и жемчужина – это гигантский архив Алексея Гальденвейзера в Ахметьевском архиве.
Мы однажды с вами говорили об этой фигуре.
Да, гигантский архив, интереснейшая фигура. И давайте по главам пройдемся. Это вторая глава посвящена тому, что в наших книгах об эмиграции обычно опускают, о взаимоотношениях с местным населением и местными организациями. В книгах об эмиграции как-то эмигранты живут сами по себе. Вот здесь какая-то эмигрантская община, между собой там они общаются, а окружающих там, каких-нибудь там американцев, французов или немцев, как бы просто нет. Да? Вот вторая глава посвящена, и она написана как раз вот Сашей полностью, это о взаимоотношениях немецких евреев и русских евреев. Это очень интересно, потому что некоторые немецкие евреи считали, что эти остюден, восточные евреи. Ну, на самом деле, русские евреи – это сегмент определенный был из этих востоков, потому что были и польские евреи, но евреи приехали с Востока. Да? С одной стороны, это какая-то свежая кровь. Это люди, у которых есть дух, вера, обычаи. Это не ассимилированные европейские, европеизированные, германизированные немецкие евреи. Они вот другие, они могут принести что-то новое, возрождение. Даже, кстати, была так, свет с Востока, вот пришли, значит, эти самые. А другие, ну, это же ужас, они такие не цивилизованные, они не культурные, они не знают себя вести, вообще, что это такое. И глава называется очень длинно, нам редактор даже, замечательный редактор Ирина Жданова, она даже советовала, давайте как-то все-таки сократить название. Но в итоге осталось то название, которое дала этой статье мой соавтор, их одежда привлекательна, цитата, их одежда привлекательна, привлекателен их язык, слэш, и тогда он стал мне отвратителен. Это вот квинтэссенция, да, отношения немецких евреев к евреям русским, и многие очень ими интересовались, Мартин Бубер, например, Франц Кафка, например.
Радио «Свобода» – программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дуплетом в книжный угол. Новые книги Олега Будницкого. Сегодня разговор о монографии «Русско-еврейский Берлин».
Третья глава, собственно говоря, посвящена основной русско-еврейской организации, одной из крупных организаций вообще русской эмиграции. Это Союз русских евреев в Германии. Как он функционировал, как он оказывал помощь соотечественникам, как он помогал адаптироваться. Замечательный материал – это прошения, которые подавали в этот Союз русских евреев, которые находятся в Госархиве Российской Федерации. Его представителем был Яков Тетель. Многие, практически весь период существования, первый представитель Исаак Соловейчик, он рано умер, и выписали, так сказать, деятеля, выехавшего как-то официально, легально из Советской России. Ну, помнили, наверное, того деятеля, который был другом Горького и который лично знал там некоторых вообще людей. Он был уникальной фигурой. Это был единственный судья евреев в Российской империи, некрещенный. Его, в конце концов, выжили. Но он потребовал, чтобы ему по отставке дали, значит, штатского генерала, действительно, штатского советника. И не из тщеславия, а для того, чтобы он мог оказывать какое-то содействие соотечественникам, сородичам и так далее. И вот этот деятель своего неуемного, он был уже очень немолодым человеком. Ему было уже за 70, но он развил такую там бурную энергию. Он там деньги собирал, он там и организовывал чего-то. Он как-то вот был такой мотор всего этого дела. И организация оказывала помощь тысячам людей. Тысячам. Вот, самого разного вида. Он там детские дома организовывал. Так вот мы рассматриваем союз, деятельность Союза русских евреев. Четвертая глава. Ну, за нее полную ответственность уже несет ваш покорный слуга. Это Союз русской писательной адвокатуры. Почему русско-еврейский Берлин? Возникает вопрос. Да, какое отношение имеет к евреям? Просто по спискам. 4/5 состава – это евреи. И это любопытно, это не еврейская организация, отнюдь, это не еврейская организация, это, так сказать, русская организация. Вот здесь мы видим этот вот симбиоз какой-то, да, русско-еврейской культуры. Вообще, присяжные поверенные, адвокаты, ну, это была не то чтобы еврейская профессия, да, но очень много евреев шло вот туда. Евреи не могли быть судьями, евреи не могли быть прокурорами, да, а адвокатами могли. Так, несмотря на все ограничения, которые стали чиниться уже с конца XIX века, там Винар, по-моему, 16 лет был помощником присяжного поверенного, один из самых блестящих цивилистов России, наверное, самый блестящий. Пасовер, Винавер, ну, Пасовер-то еще успел проскочить, а Винавер был, числился многие годы помощником присяжного поверенного, хотя сам де-факто вел дела и был уже звездой и знаменитостью. Или Грузенберг очень долго тоже не мог получить полные, так сказать, адвокатские права. Они создали союз, и это был не только союз взаимопомощи, но и они считали своим долгом оказывать помощь соотечественникам. Или дешевую, или бесплатную. Вели всякие там тяжбы, например, добились то, что на эмигрантов были распространены практически те же права и нормы при съеме жилья, что и на коренных жителей Германии. Это было чрезвычайно важно, потому что иначе приходилось платить гораздо больше. Доказывали, что мы здесь не по своей воле, мы тут не туристы, так сказать, мы вынуждены. И, в общем, это сыграло свою роль. Вообще, Германия была в плане закона об эмигрантах очень либеральной стороной. В литературе, в эмигрантской литературе и в литературе эмиграции принято очень часто ругать власти принимающей страны. Они такие, всякие, плохие, да. Но на самом деле Германия была в 20-е годы, ну, просто раем для эмигрантов. Настолько там были либеральные законы по сравнению с любой другой страной. И это надо иметь в виду. При всем при том, что это был не сахар, и что, конечно, были ограничения в отношении мигрантов, как это везде бывает, но тем не менее.
Русско-еврейский Берлин. Вот небольшой фрагмент из воспоминаний берлинского журналиста Зиновия Арбатова о критике Юлии Айхенвальде. Его имя было известным в старых русских литературных кругах Москвы и Петербурга. Его считали критиком, непревзойденным с той поры, когда навеки утих голос одержимого Белинского. Сын одесского раввина, он изменил вере своих предков и перешел в православие. Этим он надеялся душой и телом приобщиться к русской культуре, но как раз это обстоятельство мешало ему и лежало на нем тяжелым душевным гнетом. Его душа раздвоилась. Православие не вошло в его душу так, как он себе это представлял, меняя веру. Русские писатели считали, что можно быть отличным критиком, исповедуя другую веру. Многие из них относились поэтому к Айхенвальду с некоторым холодком. Айхенвальд погиб в Берлине, кажется, зимою 28-го года, попав под трамвай. Незадолго до этого несчастного случая я имел с ним продолжительную и откровенную беседу по поводу моего романа «Путь скорби». Эту книгу я подарил Айхенвальду с надписью «Дорогому Юлию Исаевичу, только не для критики». Вспомнив Москву, Айхенвальд рассказал мне, как однажды Лев Толстой отвернулся от него как бы по рассеянности. Вероятно, этот большой аристократ духа не мог простить Айхенвальду его измены религии предков.
Ахенвальд был постоянным членом правления нашего союза и горячо принимал к сердцу все его дела. Он был хорошим, теплым и отзывчивым товарищем, но был ли он, безусловно, твердым в своих литературных суждениях? Позволяю себе высказать некоторые сомнения. Ахенвальд поддавался дружескому влиянию, что нередко сказывалось во вред или на пользу того из произведений писателя, которое как раз находилось в руках критика. Не хочу и не должен удаляться от нашего кафе, но кто близко знал Айхенвальда по его личной жизни в Берлине и по еженедельным статьям в газете «Руль», тот вряд ли станет оспаривать мое утверждение. Это был фрагмент из воспоминаний берлинского журналиста Зиновия Арбатова, вышедших в 1959 году в журнале «Грани». Сейчас мы прервемся на краткое объявление и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
И слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Дуплетом в книжный угол». Новые книги Олега Будницкого. Историк Олег Витальевич Будницкий выступил этой осенью с двумя книжными новинками. Об одной из них мы уже рассказали. Это сборник «Свершилось, пришли немцы». Книга составлена совместно с Галиной Зелениной. Сегодня разговор о другой новинке – монографии «Русско-еврейский Берлин», выпущенной Олегом Будницким в издательстве «Новое литературное обозрение» вместе с Александрой Полян. Олег Витальевич сегодня в нашей студии.
Многие годы председателем этого союза русской писательной адвокатуры был Борис Львович Гершун, выдающийся юрист, выдающийся, о котором вообще у нас мало что известно, и очень жаль, потому что очень многих людей, если их деятельность не связана с войной, там, политикой или еще чем-то, мы очень плохо знаем. Это был выдающийся юрист. До накануне революции он худо-бедно владел 18 юридическими консультациями в Петербурге. И вел вообще дела самых разных людей, вплоть до великих князей. И писал какие-то теоретические труды. И, кстати, в эмиграции он публиковался активно довольно в немецких специализированных изданиях. И человек обладал колоссальным авторитетом, профессиональным и прочим. И, как многие, наверное, русские юристы, он всегда говорил и писал, что надо вести дело, если ты внутренне убежден в его справедливости. Тогда у тебя все будет хорошо. Один из таких вот моральных принципов. А там любопытнейшие сюжеты такие были. Например, можно рекламировать свою деятельность, публиковать объявления в газетах. Тебя что-то даже не знают, да? Считалось, что это неэтично. Или отношения с немецкими коллегами. Один немецкий, значит, адвокат возмутился и чуть ли не подал в суд на русского адвоката, потому что-то он назвал коллегой в письме.
А по немецким законам, если ты не прошел там какую-то сертификацию немецкую, ты не можешь его назвать.
Ты не коллега.
Ты не коллега, да. И это как бы чуть ли не оскорбление. Вот такие бывали интересные дела.
Эти можно по главам дальше, потому что мы просто жалко не вместить это.
Дальше это, значит, вот та глава, с которой мы начали, социалисты, сионисты, модернисты, потом глава, которая называется «Вторая жизнь Алексея Гольденвейзера». Это глава об одном из главных героев книги и одним из главных источников. Алексей Гольденвейзер, юристе, который не успел, и общественном деятеле, который не успел сделать карьеру и имя себе в России, хотя уже был довольно заметен, но очень здорово состоялся как юрист и как общественный деятель за рубежом.
Он в каком-то родстве состоит с музыкантом?
Двоюродный брат. Он сын Александра Соломоновича Гольденвейзера, известного адвоката, главы Киевской присяжной адвокатуры, корреспондента Толстого и автора работ о Толстом и суде. Там много таких было работ, да? Толстой страшно не любил суда и адвокатов, тем не менее, дружил с многими адвокатами, адвокаты с удовольствием о нем писали. И Гольденвейзер, и Маклаков, конечно же, да, Толстой и суд. Любопытно, что два старших брата Алексея Гольденвейзера, сыновья Александра Соломоновича, они отправились в Америку еще в начале века 20-го и закончили там приличные университеты, Корнелл, Колумбия. Один из них, Александр, стал знаменитым американским антропологом, одним из основателей американской антропологии, профессором ряда университетов. А другой, Эммануил, стал экономистом, финансистом и заведующим исследовательским отделом Федеральной резервной системы Американского центрального банка. Вот такие братцы были, да? И Гольденвейзер, вот что еще интересно, он был близок, особенно впоследствии, с Набоковыми и вел дела их некоторые, а потом после смерти Владимира Владимировича просто вел дела Веры Евсеевны. Так? Его коллекция в Колумбийском университете, в Бахмедийском архиве, 114 коробок документов. 114! Не считая того, что в Гарфе он часть передал в Пражский архив, они оказались в Москве. И там его множество его статей, его материалы по делам, которые он вел там, и так далее, и так далее. И вот я даю такой очерк. Далее, вторая часть книги, это уже написано, так сказать, вашим покорным слугой, поэтому я могу тут говорить, как вот четвертая глава о присяжной адвокатуре, так и шестая, седьмая, восьмая написаны полностью мной. И вот это очерк о Гольденвейзере, вторая жизнь, первая жизнь была в России, вторая была в Германии, а третья... Он довольно поздно уехал из Германии, в 1937 году. Они все надеялись, что как-то пронесет. Как-то рассосется. Да-да-да-да. Как-то рассосется. И он уехал сразу в Америку, Гольденвейзер. Большинство уехало во Францию, а потом уже, когда началась война, в Америку. Там кто успел убежать, кто не успел. А он сразу уехал в Америку по понятной причине. Там были братья, которые поначалу поддержали, и там он прожил еще долгую жизнь. И, что самое важное, вел обширнейшую переписку. И Гольденвейзер был, если не правой, то левой рукой деятеля по Союзу русских евреев в Германии. И он заведовал юридической комиссией, юридической консультацией Союза русских евреев, что очень важно. То есть вот через него проходит множество всяких сведений. И он с деятелем ездил деньги собирать и участвовал в всяких прочих делах. И написал о нем воспоминания после смерти деятеля. Тоже замечательный очерк, воспоминания такие, да, там просто биографический очерк и личные воспоминания. Очень любопытные, особенно поражает то, что деятель, он не знал практически иностранных языков, но всегда умел как-то договориться и произвести впечатление. И вот он лично ездил, собирал эти самые средства, которые шли потом на благотворительность, потому что было много людей, немолодых там и так далее. Седьмая глава, и, может быть, одна из самых важных книги, все главы важные, но эта глава мне представляется принципиальной совершенно. Она называется «Русские евреи в нацистской Германии» с 1933 по 1941 год.
Самая, пожалуй, темная страница, непонятная.
Совершенно верно.
Как они могли жить?
Совершенно верно.
Почему поэтесса Вера Лурье прожила в Берлине?
Но Вера Лурье – это особый случай, я о ней тоже там пишу, немножко опираясь немножко на ее воспоминания. Ну, про Веру Лурье я сразу скажу. Во-первых, она была крещена, и она была воспитана в христианстве. Это вообще парадокс, то, что нацисты, они ведь как бы евреи определили по крови.
И по черепу.
Но в итоге, да, в итоге, они... А как евреев по крови определишь? Анализ крови, можно говорить? Каким образом, да? Значит, в итоге они пришли все к тому же религиозному принципу. И, например, полукровка, значит, воспитанный в традициях иудаизма, не скрывавший этого, шансов не имел выжить или почти не имел. А воспитанный в традициях христианства имел. И вот Вера Лурье, парадоксальным образом, будучи чистокровной еврейкой, да, она как-то вот, вот ее мать забрали в лагере, а ее нет. Вот такие удивительные дела. Она прожила всю войну в Берлине. И она прожила большую часть жизни в Берлине. Практически.
Кто еще герой этой главы?
Ну, Вера Лурье, она там как бы проходит мельком. Ну, вы понимаете, там нет такого, что вот герой этой главы вот тот-то. У нас нет главного героя. У меня очень много там Гальденвейзера по причине того, что, повторяю еще раз, он состоял в переписке со всеми. С Гейсеном, с там, Кандором, с Фальковским, с, я называю, видных юристов. Или, ну, Кандор был в Париже в основном, но... любопытные тоже там были вещи с Гершуном и так далее, и так далее. Там как бы нет, там среди героев книги тот же Тетель, разумеется, и Борис Гершун, и Гальденвейзер, и Иосиф Гейсин, и некоторые другие, и Набоков, хотя он как бы не еврей, как мы, нам хорошо известно, но в силу, так сказать, того хотя бы, что он был женат на Вере Слоним, он был... хотя бы в силу этого, не только в силу отвращения к тому, что там происходило, но и в силу этого был вынужден примиряться к событиям и обстоятельствам. Хотя вот та же самая Вера Слоним, Вера Набокова, она пишет, что все было по-разному. Например, ее, значит, вдруг приглашают, она была стенографисткой, и могла стенографировать на разных языках, на французском, прежде всего. Ее приглашают какие-то нацистские, на какое-то совещание важное, в котором участвуют нацистские министры. Это среди 30-х годов. Она говорит, ну, вообще, вы знаете, я еврейка. Ну, какое-то имеет значение. О чем? Это там для толпы. Ну, мы-то там с вами интеллигентные люди, мы понимаем в таком духе. Да? И вот вопрос о том, как они жили и почему не уезжали. Ведь в книгах о миграции сплошь рядом, после 1933 года там-то, с 1933 года там-то, очень часто, не сверяясь и просто, или просто не зная, а на самом деле человек в 1937 году уехал или нет, то два аспекта. Первое, а где их ждали уехать? Аж куда-то уезжать? А куда? Второе, надо иметь средства, чтобы уехать. Как это, перебраться из одной стороны в другую? И как там жить? Вот уехать во Францию. А язык? А уже годы. Это как? Надо заново учить язык, заново приспособить. Тут я на работу возьму. Тут я вообще пустят в страну и позволят там жить. Так? Это были сложные вопросы. И значительная часть, большинство, они просто не могли уехать по юридическим и финансовым соображениям. Просто не имели возможности. И это любопытно. Потом второй момент. Это все не сразу происходило, радикализация нацистского режима. Это происходило постепенно. Был период, когда казалось, что нормализация наступает. И немецкие евреи, уехавшие после 1933 года, возвращались. Там, в 1934-1935, возвращались обратно. Ну, вроде бы там как-то все кончилось, штурмовиков этих как-то угомонили. Ну, наверное, как-то все постепенно придет в норму. Ну, бывало там, в конце концов, пронесет. Нюрнбергские законы, парадокс, некоторые восприняли позитивно. Ну, наконец, просто законом очертили, вот что можно, что нельзя. Все понятно. Ну, хорошо, будем жить в этих условиях. Как-то там приспосабливаться, потом как-то все переменится. Но мало ли было, бывало бедствий в истории еврейского народа. Ведь мы сейчас знаем, что такое Холокост. Они ведь не знали. И когда мы говорим, как, почему они не бежали? Это в голову никому не могло прийти. Не могло прийти никому в голову, что такое может случиться.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дуплетом в книжный угол. Новые книги Олега Будницкого. Сегодня разговор о монографии «Русско-еврейский Берлин».
Союз русских евреев в Германии легально действовал до 1935 года. В 1935 году у нацистов дошли руки, вот мы там публикуем эти документы, значит, запросила, это самая гестапо, запросила МИД, потому что организация иностранная, надо было с МИДом согласовать, что это такое, и вообще, что тем кто-то не занимается. Но в итоге решили, МИД пишет, что нет, мы препятствий к закрытию не имеем. Закрыли. Но счета не арестовали, например. Деньги не арестовали. И они продолжали уже полулегально оказывать помощь. Вот это масса людей, которая не смогла, не может никуда выбраться. Надо как-то помогать. Тетель уехал во Францию почти сразу. Он там создал фонд имени себя и фонд имени Тетеля. Он так пишет, фонд имени моего имени, да? Но это было очень важно, потому что его имя было как бы знаковым. И они собирают деньги, переводят в Германию. Тоже очень сложно, как перевести. Потому что там ограниченные всякие ограничения действуют. Какие-то столовые благотворительные. Какие-то люди, которых мы вообще ничего не знаем, только фамилии, переписки. Вот там такие-то супруги Шуты, вот там какая-то госпожа Розенберг. Ничего у них не смог найти. У кого-то есть инициалы, у кого-то даже инициалов нет. Мы только знаем, что они занимались этой помощью. какой-то бал благотворительный устроили, например, 38-й там год, да. Странно это слышать, год, который случилась «Хрустальная ночь», тем не менее, жизнь какая-то продолжалась, и не только в Берлине. Вот есть переписка Михаила Мульмана, такой адвокат, он уже был немолодой человек, он был за 70, он был какой-то родственник Гальденвейзера, с ним переписывался, до 41-го года письма есть. И он решил проситься в Советский Союз. Говорит, ну я сегодня ничего такого советской власти не сделал. Какие-то у него знакомые были по юридической части, которые какую-то карьеру делали при большевиках. И он, значит, поехал в Берлин к консулу советскому проситься в СССР. Тот ему говорит, вы, в общем, живите, как жили, пока там, в общем, там жизнь покажет. Это июнь 41-го года. А дальше мы практически ничего не знаем. Мы знаем, что-то вот сведения есть о Вере Лурье, еще каких-то отдельных, но в основном мы о них мало что знаем. И там еще есть какая-то, тут еще есть другой момент, что в самой русской была и русская эмиграция, да, была русская эмиграция, были и русские евреи, вот те, которые были значительно оккультурированы, да, чьим языком, если не родным, то рабочим был русский, они были ее частью. И здесь начинается нацификация части русской эмиграции. Возникают русские нацистские организации в Германии, различные там союзы, общества. Из Франции некоторые, вот часть людей едет, бежит из Германии во Францию, а часть приезжает из Франции в Германию, потому что здесь, по их представлениям, можно будет что-то такое сделать, бороться с большевиками, бороться с евреями. Для некоторых антисемитизм – это был краеугольный камень, их мировоззрение. Так, ну, Миллер Закамельский, скажем, приезжает. Всякие газеты начинают издаваться. Одну газетенку начинают финансировать, собственно, нацисты. Это новое слово, которое редактировал Деспотули. Впоследствии получивший прозвище Гестапули, тоже есть любопытный. И он в одном из своих писем торжествующе пишет. Бурову был такой литератор.
Поддерживавший альманах числа.
Да, и в том числе поддерживавший только от этого Деспотули. И он ему пишет торжествующе. Вымер русско-еврейский Берлин. Вот эту формулу. Вымер русско-еврейский Берлин. Я поразился, когда обнаружил. Его эти письма опубликованы в «Диаспоре», в одном из томов. Уже как бы, ну, затеял этот проект, уже довольно давно я работаю над книгой, и вдруг я обнаружил эту формулу в его письме 1934 года, что вот, дескать, все эти Гессены там и прочие, вот они там уже ничего не значат, или там они уже там, или еще здесь, но уже потеряли какое-то влияние, или они уже уезжают и так далее. При этом Буров-то вообще еврей, и что-то подчеркивает, недоумевает, чего это он пишет, что такое, что происходит. А происходит вот что. И он еще пишет, что нет, это все бескорыстно, это все бескорыстно. Бываю на приемах, которые устраивают для прессы там Геринг, и как скромно все у нацистов, как все благообразно, как все замечательно и так далее. Была вот такая еще атмосфера, это надо иметь в виду. И вот таким образом мы знаем, я пытаюсь проследить историю этого русско-еврейского Берлина в 30-е и начале 40-х годов, что происходит, как все-таки постепенно люди разъезжаются. Тот же Гессен, в конце концов, уехал в 1936 году, да, в начале 1936 года, если мне память не изменяет. Набокова уехали и так далее, и так далее. Гальденвейзер держался до последнего. В 1937 году уехал, в декабре 1937 года. Постепенно, постепенно, постепенно. Потом этот процесс как-то ускоряется, и в то же время он не может, не могут люди уехать. Там есть потрясающие моменты. Это уже, кажется, следующая глава. Последняя глава. Восьмая. Она называется «В движении». «В движении русские евреи в 30-е, начале 40-х годов». Я пытаюсь спросить передвижение этих русских берлинцев по свету. Что с ними стало дальше? Кто где оказался? Где оказался Борис Элькин, тоже один из персонажей книги, да? Где оказался Гальденвейзер, где оказался Гессен, где оказался Тейтель и так далее, и так далее. Что с ними, Гершунг, что с ними стало потом? И как это происходило? И это все идет через Гальденвейзера. Почему? Он сидит в Америке, он занимается эффидевитами, то есть документами, дающими право на вид. Все ходят в Америку. Все понимают, что там как-то, во-первых, можно уехать от этих потрясений европейских. Понятно, что ничего хорошего уже не будет. Второе, там можно найти работу. Причем при том, что, опять же, новый язык, но страна огромная, страна бурно развивающаяся, там что-то, чего-то можно добиться. Но попасть туда очень сложно. Эмиграция ограничена. И одно из писем пишет ему Мария Друкер некая. И говорит, что вот моего мужа выпустили из Дахау, Виктора Друкера, который там год пробыл. И мы хотим, значит, она пишет, что румынская квота выбрана легко. Почему румынская? Ну, он наверняка родился в Бессарабии. Это, конечно, русский еврей, российский подданный. Потом Бессарабия стала частью Румынии. И он, поскольку квота по месту рождения, он оказался по румынской квоте. Она закрыта. А русская квота открыта, советская. Потому что никто не едет, она существует, да, но там никто туда не едет, да, значит, и вот, и они, можно уехать в Эквадор, но там нужно предъявить какие-то деньги, стоимость билета, какие-то деньги, там $200. Ну, по тем временам не такие маленькие деньги. Значит, если он не уедет, его опять отправят в Дахау. И она ему напоминает, что вот...
Ему это Гальденвейтер.
Гальденвейтер, да, Гальденвейтер, что, в общем, напоминает там общих знакомых и так далее, и так далее. И он, значит, обращается к, тоже к каким-то организациям, говорит, ну вот, как-то надо им помочь, да. Вот цена жизни человека, $200. Найдут? Я не знаю, чем это кончилось. Если нашли $200, он остался жив. Если не нашли, то легко можно представить, что из Дахау он уже не вышел. Вот такие обстоятельства жизни. Вот так вот это зависело от жизни человека. И там идет эта вот переписка, идет хроника такая, настоящая хроника возникновения русско-еврейского Нью-Йорка. В этих письмах он все время информирует, кто приехал, кто на этом пароходе приехал, откуда. Вот эти из Риги, эти там бывшие берлинцы, вот эти те. Просто вот кто где поселился. Какие условия жизни, съема жилья. Вот это просто потрясающие тексты, и это, конечно, заслуживает своего отдельного издания просто. Но это другая книга, которая когда-нибудь, может быть, кем-нибудь будет написана.
«Русский еврейский Нью-Йорк».
Конечно.
Невероятно богатая по содержанию, по внутренней энергии.
Конечно.
Потому что «Русский еврейский Нью-Йорк» 40-х, 50-х годов – это чудо.
Конечно.
И по интересности.
Конечно. И потрясающе обеспечено архивными материалами. Просто потрясающе. Просто, ну, надо, конечно, жить в Нью-Йорке, чтобы писать такую книгу, и сидеть в Бахметьевском с утра до вечера, потому что потрясающие материалы и огромное количество, и все почти практически восстанавливается. Так, и вот...
И дома стоят на тех же местах.
И дома стоят на тех же местах, совершенно верно. И вот эта хроника, с одной стороны, возникновения русско-еврейского Нью-Йорка, а с другой стороны, хроника известий из Европы, когда о том что-то никаких известий нет, о том... и так далее и тому подобное.
И когда хоронят неумерших.
Неумерших.
Теффи, например, пишут некролог.
Да,
да, непонятно.
Непонятно.
Говорят,
да,
что умерла в Париже, а да, как проверишь?
Да, да. А другие считают живыми, их уже нет в живых и так далее. Иногда, кстати говоря, люди в этих ситуациях не теряют чувство юмора, что удивительно. Особенно мне симпатичен, там есть такой Лев Зайцев, это тоже какой-то родственник, или родственник, или одноклассник, по-моему, или соученик брата старшего Гальденвейзера, человек постарше его будет, известный юрист, он был специалист, он, у него публикации были еще до революционной России, он преподавал что-то в Германии в университетах, в общем, был такой человек, вполне состоявшийся, и он тоже довольно поздно уехал из Германии, уехал в Бельгию, потом там как-то стало кисло в Бельгии. Говорит, так, ну, уже тут что-то роют окопы на центральной площади, пора куда-то двигаться дальше. Потом он оказался во Франции и в итоге оказался в Америке. Так пишет Гальденвейзер, как всегда, невозмутимый. И он, среди прочего, пишет, там есть еще одна проблема, это юристы. Вот этот Зайцев, некоторые, Гершун и многие другие, в их переписке все равно обсуждаются какие-то юридические вопросы, правовые. И интересно, что там еще обсуждаются проблемы, ну, не интересно, а нормально, заработка. Ведь это же юристам практика нужна. А когда он переезжает с места на место, какая клиентура, как вообще? И Зайцев пишет ему из Брюсселя, тут война, тут все такое прочее. Вот мне это всюду пишут. Из Аргентины, отсюда, 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 там и так далее. С одним и тем же вопросом, вопросом частного права. Куда девался клиент как таковой? Нет клиента, нет заработка, нет на что жить, так? Ну вот, то есть, вселенская катастрофа, но он не теряет чувство юмора. Куда девался клиент как таковой? Вопрос частного международного права, вот так точно, это точнее, вопрос частного международного права. Одной из самых сложных задач было написать заключение к этой книге. Какая тут мораль, да? Ну, можно было подвести какие-то итоги, что я и сделал, да, суммировал, как бы, вот, в чем суть была особенности положения русских евреев, и в чем было их преимущество и их проблемы. Преимущества бесспорно просматривались, отчасти это опыт эмиграции, активная эмиграция полвека и наличие еврейских организаций для этого, приспособленных для помощи эмигрантам, Джойнта и Хисема, некоторых других, там есть у нас словарь, где все это разъясняется, что есть что, так и помощь сородичей, и меньшие языковые проблемы, я имею в виду в Германии и так далее. С другой стороны, и показывает то, что евреев и разъединяло, они были столь же разъединены, как и многие другие деятели, другие, так сказать, части русской эмиграции, и что их объединяло. Объединяло по формуле Туима кровь, не та, что течет в жилах, та течет из жил. Неожиданно все евреи оказались объединены одним, тем, что они стали главным объектом преследование со стороны нацистов. Объектом не просто преследование, а объектом уничтожения, которое те хотели уничтожить. В этом отношении русские евреи оказались в самом тяжелом положении среди всех, конечно, русских и нерусских иммигрантов. И там я подвожу некоторые итоги, когда идет переписка после войны. Кто жив, есть формула «депортирован», то место, откуда они возвращаются, к правило, в Освенцим. Депортирован или просто убит, там, допустим, полиция вешали нацистами или погиб в лагере во Франции. Кто выжил, вот это идет инвентаризация такая, страшненькая инвентаризация. И тем не менее, заключительная фраза книги, может быть, немножко напоминающая школьное сочинение, но тем не менее, что история, собственно, русско-еврейского Берлина кончилась, но история русско-еврейской эмиграции продолжалась. И вот то, что вы сказали о русско-еврейском Нью-Йорке, ну, некоторый намек в книге на это содержится, что возникла новая столица русско-еврейской эмиграции, историю которой еще предстоит написать, как и много других книг.
Олег Будницкий. «Русско-еврейский Берлин». И в завершении программы еще один мемуарный фрагмент. Поэт Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева, о берлинских встречах с Борисом Пастернаком из книги «История одного путешествия». Пастернак заговорил о том, что здесь, в Берлине, у него появилось чувство, что ему все надо начинать сызнова, что на днях выйдут в издательстве «Геликон», «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации». Когда я переспросил название второй книги, Борис Леонидович повторил его и сказал, что книга построилась, именно построилась, а не «я построил», как некое музыкальное произведение, где основные мелодии разветвляются и, не теряя связи с основной темой, вступают в самостоятельную жизнь. Потом, как будто это объяснение показалось ему лишним, добавил, что это для него пройденный путь. «Маяковский, — неожиданно сказал он, — считает, что мои стихи слишком похожи на стихи. Я не хотел бы писать, как Маяковский. То есть, продолжал я, испугавшись, что могу быть понятым неправильно, его стихи слишком не стихи, они уходят в сторону от того, что я люблю. И я не хотел бы, но я хочу, чтобы мои стихи были понятны зырянам». Я растерялся, но все же попытался объяснить, что именно кажущаяся непонятность его стихов прекрасна, что трудность их восприятия оправдана и даже необходима, что автор имеет право ждать от читателя встречного усилия, труда и внимания. Только в том случае, если встречное усилие приводит к пустому яйцу... Говорил я, конечно, ужасно сбивчиво. Слишком недавно я сам думал иначе. Давка в метро усилилась, красный галстук все глубже вонзался в мою грудь. И как Пастернак понял мое пустое яйцо, не знаю. Во всяком случае, он продолжал настаивать на понятности стихов и их доходчивости. Я пишу, а мне все кажется, что вода льется мимо рукомойника. Когда мы вышли на улицу, я так и не понял стремления Бориса Леонидовича к понятности. Доходчивость — это другое. Для меня стихи Пастернака были доходчивы, несмотря на их косноязычие, но мое приятие стихов не удовлетворяло его. Теперь, когда все творчество Пастернака передо мной, я думаю, что его стремление сделать стихи понятными срывало с них очарование молодости и бурные силы, тот звук, когда его стихи рвались сжатым залпом прелести, и что поэтому некоторые стихи 40-х годов я люблю меньше. «Я клавишей стаю кормил с руки». Можно ли сказать лучше, одной строкою раскрыть и понятнее и проще тайну музыкальной импровизации? Это был фрагмент из воспоминаний Вадима Леонидовича Андреева «История одного путешествия». В программе «Мифы и репутации» вы слушали разговор о русско-еврейском Берлине. Книгу об этом написали Олег Будницкий и Александра Полян. Монография только что вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Манежный погром 62-го. 60 лет спустя.
Но я не понимаю, товарищи, господа. Вы настоящие мужчины. Не пидерасты, майор, вы извините.
Они друг друга обняли, говорят, как же мы хорошо это сделали. Как же умно, как я тебя поздравляю.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не избирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Открытый урок. Повесть Антона Чехова «Палата номер 6» и кукольный спектакль Бориса Константинова «Палата номер 9». Был ли Андрей Ефимович сумасшедшим? Как заставить пожалеть чучело? Что можно вычитать у классика между строк? Провинциальную историю в постановке Кировского кукольного театра обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.